Настало время обратиться к Слову Божьему. И сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на один из, можно так сказать, малоупоминаемых текстов Священного Писания. Этот текст записан, этот отрывок записан в книге пророка Иеремии в 39 главе, с 15 стиха. Книга пророка Иеремии, 39 глава, с 15 стиха. 16-го лучше стиха. «Иди, скажи Авдимелеху и Феоплянину, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я исполню слова мои о городе сём во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день пред глазами твоими. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь». Вы знаете, кто такой Авдимелех и Феоплянин, к которому обращены эти слова? Я думаю, мало кто про это имя вспоминает. И действительно, не есть ли этот текст, не есть ли этот отрывок, всего лишь упоминание имени давно умершего человека, которое для нас имеет только познавательное, возможно, значение, а возможно, и его даже не имеет. Есть ли в этом отрывке что-то, что могло бы иметь какое-то значение для нашей жизни сегодня? Казалось бы, что здесь можно найти, да? Но еще псалмопевец Давид в 118-м псалме сказал: «Я видел предел всякому совершенству, но твоя заповедь безмерно обширна». Возможно, и тут в этом отрывке все не так просто, как может показаться на первый взгляд. И сегодня мы постараемся это увидеть. Ну, конечно же, начать здесь нам необходимо с предыстории. Действительно, кто этот такой? Кто это такой Авдимелех и Феоплянин? Почему к нему были обращены такие слова? Предыстория находится не так далеко, в предыдущей главе, в 38 главе. И предыстория это очень интересная. Давайте мы прочитаем с 1 по 15 стих. «И услышали Сафатия, сын Матфана, и Гадолия, сын Пасхора, и Юхан, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря: так говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа ему будет вместо добычи, и он останется жив. Так говорит Господь, непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его». Я думаю, что эти стихи вам уже более знакомы, да, чем тот отрывок, который мы перед этим читали. То есть речь идет о каком времени? Речь идет о времени, когда Иерусалим уже был осажден и окружен войсками Навуходоносора. И что интересно, я думаю, вы, когда читали, если вы читали книгу пророка Иеремии, то наверняка вы задумывались о том положении, в котором оказался этот человек, пророка Иеремия. В каком положении? Как бы вы отреагировали на месте жителей Иерусалима вот на такие слова? Представьте себе. Ваш город окружен неприятельскими войсками. Солдаты вашей армии сражаются на стенах из последних сил до последней капли крови, как мы говорим, чтобы отразить это нашествие, да? И вдруг находится человек, который говорит: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет к врагам вашим и сдастся им, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Непременно предан будет город сей в руки вашего неприятеля. Как бы вы на месте жителей города отнеслись бы к такому человеку? Как бы вы его назвали? Изменник, предатель и провокатор, нет? Совершенно так. И что происходит, когда Иеремия обращается к всему народу с этими словами? «Тогда князья сказали царю», вполне естественно. Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие. Казалось бы, вполне естественно, да? И сказал царь Сидекия: вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может сделать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. И вот здесь как раз появляется впервые в Библии это имя. И услышал Авдимелех ефиоплянин, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму. А царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдимелех из дома царского и сказал царю: «Государь мой царь, худо сделали эти люди, как так поступивши с Иеремией пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе». И царь дал приказание Авдимелеху и ефиоплянину, сказав: «Возьми с собой отсюда 30 человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер». Авдимелех взял людей с собой и вошел в дом царский под кладовую и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутиев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдимелех ефиоплянину Иеремии: «Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутия под мышки рук твоих и под веревки». И так Иеремия и сделал. И дальше говорится о том, что благодаря этому, благодаря вот заступничеству Авдимелеха, и он фактически организовал извлечение Иеремии из ямы. Он был извлечен оттуда, хотя и не освобожден, он оставался под стражей на дворе царя, но, по крайней мере, вот это положение, которое грозило его жизни смертью, было, эта опасность, она была от него отведена. Вот этот человек, Авдимелех, он даже по национальности, вы обратили внимание, он не был иудеем. О нем говорится как о ефиоплянине, то есть он, скорее всего, был африканцем, возможно, как мы сейчас говорим, да, ну, в Америке это называется афроамериканцы, мы это называем неграми, вот, то есть черным цветом кожи. Он не был членом избранного народа Божия, однако именно он помог Божьему пророку в тот момент, когда все, практически все соотечественники от него отвернулись. И возвращаясь к исследуемому нами отрывку, как вы думаете, по какой причине Бог, вот мы помните в начале проповеди, мы прочитали этот отрывок, что Бог дает обещание Авдимелеху, что душа твоя не будет предана смерти, но жизнь будет тебе добычей, то есть что Бог сохранит его жизнь во всех последующих событиях. Как вы думаете, по какой причине Бог дал такое обетование этому иноплеменнику? Ну, казалось бы, просто, да? Казалось бы, за что? За то, что он помог Божьему пророку, да? Но что об этом говорит сам Бог? 18 стих 39 главы. «Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи». Почему? «Потому что ты на меня возложил упование, говорит Господь». «Потому что ты на меня возложил упование». Бог не упоминает почему-то об избавлении Иеремии пророка из ямы, не упоминает о том деле, которое сделал Авдимелех. А он упоминает только об одном, как причиной, в качестве причины, почему Бог дарует ему это избавление. «Потому что ты на меня возложил упование». На самом деле это очень интересно, потому что вообще это слово «упование» или «надежда», она очень часто используется в книге пророка Иеремии. Ну, например, если мы вспомним, на кого или на что вот в это бедственное время возлагал упование народ Божий. На что они надеялись, когда Навуходоносор выступил против них в поход? На что они надеялись, когда он окружил их город, когда Иерусалим оказался в осаде? Что было их надеждой в то время? На что они надеялись? Ну, во-первых, они надеялись на людей. В В книге пророка Иеремии в 17 главе, помните, записаны слова, которые Бог передает через пророка? «Проклят тот, кто надеется на человека и плоть делает своей опорой». Они надеялись на людей, в частности, в то время они надеялись на помощь Египта. Мы можем об этом прочитать и в книге пророка Исаии, до этого и в книге пророка Иеремии. Они надеялись на то, что Египет придет, египетская армия придет и поможет им победить Навуходоносора. Они надеялись на людей, раз. На что еще они надеялись? На что еще они возлагали свое упование? 5 глава, 17 стих. Мы не будем уходить от книги пророка Иеремии. 5 глава и 17 стих книги пророка Иеремии. Здесь тоже говорится о захватчиках, которые придут, а фактически речь идет о Вавилонской армии, что она съест жатву твою, хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой, смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. То есть на что они еще надеются здесь? Надеются на людей, на армию египетскую, надеются на свои укрепленные города. Еще на что? Книга тоже 13 глава, мы остаемся в рамках книги пророка Иеремии. 13 глава, 25 стих. На что еще они надеются? Да. «Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты, он обращается к дочери Сиона, ну то есть к народу израильскому, за то, что ты забыла меня и надеялась на ложь». Еще они надеются на ложь. Еще на что они надеются? Уже об этом я слышал, была реплика из зала, очень правильная. 7 глава, 4 стих. Да. «Не надейтесь на обманчивые слова, говорит Господь. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». То есть они еще надеются на что? Что поскольку в этом городе находится храм Господень, то этот город никогда не будет взят войсками Вавилонского царя. Бог не допустит, чтобы этот город был взят, чтобы этот город был разрушен. Они еще надеются на храм Господень. Скажите, а помогли ли им эти многочисленные объекты их упования? Спасли ли они их? Нет. Какое же тогда только упование могло им помочь в этот момент? Что им действительно могло помочь? Что действительно могло дать им спасение? Да. И Авдимелех как раз возложил свое упование на Господа. И это ему было, благодаря этому Бог говорит: «Жизнь твоя будет тебе добычей, я избавлю тебя от смерти». А давайте мы посмотрим на себя сегодня. А на кого или на что мы возлагаем свое упование? На кого или на что мы надеемся? Далеко ли мы в этом ушли от израильтян во времена пророка Иеремии? Первое, о чем мы говорили с вами, упование на людей. Скажите, разве мы очень часто не возлагаем свое упование на людей, забывая при этом о Боге? О Лютере рассказывают, возможно, я вам говорил уже как-то об этом, о Лютере рассказывают, что у него была привычка, было обыкновение каждый день начинать с молитвы. Час каждое утро он молился Господу. Но когда у него был особенно загруженный день, когда ему нужно было сделать гораздо больше дел, чем в обычные дни, как по-вашему, сколько он молился? Он молился 2 часа. И когда его знакомые, те, кто был рядом с ним, спрашивали, почему ты в тот день, когда у тебя меньше всего времени, молишься больше, он отвечал: «Кто мой помощник? Кто поможет мне сделать все эти дела? Поэтому я молюсь ему вдвое больше, чем в обычные дни». А как мы? Когда мы просыпаемся утром, закручиваемся в этих делах, на кого мы тогда возлагаем свое упование, спрашивается? на себя, может быть, на кого-то еще. Может, на то, что у меня сил хватит, или мне кто-то поможет. Но если мы при этом забываем о Господе, то чем мы лучше народа израильского, который возлагал свое упование на людей в том числе? На что еще уповал народ израильский из того, о чем мы перечислили? Вот на людей, потом на что, кто помнит? На укрепленные города, да? На укрепленные города. Можем ли мы тоже возлагать свое упование на укрепленные города? Ну, у нас вроде... Нет, да, но на самом деле по смыслу своему, если я уповаю, скажем, на сберкнижку свою, на которой лежит 200 тысяч рублей, хорошее упование? Укрепленный город, могучие стены. А если я уповаю на то, что у меня квартира есть, что я не останусь без крова, если что со мной случится, или на то, что у меня машина есть, я могу, соответственно, как-то ей воспользоваться, может быть, продать ее там или что-то еще сделать, если бедственное время будет. Это не укрепленные города? Очень даже укрепленные, но можем ли мы на них возложить все свое упование? И что еще более важно, можем ли мы возложить на них упование, забыв о том, что прежде всего мы должны уповать на Бога? Разве это не случается в нашей жизни порой? Случается. Еще на что они уповали?
На ложь.
Ну вот на ложь-то мы, наверное, никогда не уповаем, да? Вроде бы да. Но они ведь тоже были народом Божьим. У них тоже было священное писание. Они тоже обращались к Богу, иначе бы они не говорили здесь «храм Господень, храм Господень, храм Господень». К этому мы еще придем. Почему, как можно вообще на ложь возложить свое упование? Ну, лжепророки, да, были такие. В то время их было, да, очень много. И сейчас их не меньше, да? Но я хотел бы обратить внимание немножко на другое. Послание к римлянам в 6 главе в 23 стихе. Вот этот стих один из самых цитируемых и самых известных в Священном Писании, в отличие от нашего отрывка, с которого мы начали рассказ. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Возмездие за грех – смерть. На самом деле в оригинале, в греческом оригинале, там стоит немножко другое выражение. Вот возмездие, то, что у нас переведено как возмездие, на самом деле это слово обозначает заработную плату, которую получал солдат в римской армии за свою службу. Вот та зарплата, которую солдат римской армии получал за свою службу, вот это вот стоит в оригинале. Переводчики перевели это как возмездие. Но правильней было бы перевести следующим образом. Ибо заработная плата или плата, с которой расплачивается с вами грех, есть смерть.
Вознаграждение.
Вознаграждение, которое грех вам дает, есть смерть. То есть, другими словами, человек что делает? Он уповает на... Вот сегодня в субботней школе мы рассуждали о том, как вести бизнес в России, да, и было сказано о том, что очень трудно, если вообще возможно, вести честный бизнес в России, потому что он полностью построен на том, чтобы кому-то дать что-то взять, да, где-то подмазать, где-то обмануть, где-то уклониться от налогов и так далее, и так далее, и так далее. Ну, здесь бизнесменов не так много. Вот. Но как бы там ни было, мы порой, пусть даже не являясь бизнесменами, тоже считаем, что если мы в чем-то отойдем от принципов закона Божьего, если мы в чем-то поступимся этими принципами, то нам будет хорошо. Не вообще, не всегда, не постоянно в жизни, но вот сейчас так сложились обстоятельства, так меня прижало, что мне просто деваться некуда. И мне ничего другого не остается, если я сейчас вот чуть-чуть обману, если я сейчас сделаю что-то не соответствующее Священному Писанию, но только один раз, это не каждый день происходит, только сейчас, то тогда...
Ничего страшного.
Не просто ничего страшного, а я приобрету какую-то выгоду, да, так меня что-то нехорошо будет со мной, с работы уволят, или зарплаты лишат, или премию не дадут. Да? А так я это все получу, а может быть даже больше получу. Понимаете? Но апостол Павел говорит, что на самом деле единственное вознаграждение, единственная плата, которой грех расплачивается с тобой, это смерть. В конечном итоге это будет смерть. Человек, совершая грех, ожидает какую-то пользу для себя, да, какой-то выигрыш. Но на самом деле единственным вознаграждением ему будет смерть. И если он уповает вот на это свое действие, на нарушение закона Божьего, на совершение греха, то он на самом деле уповает на ложь. Он уповает на ложь. Это ложь. Выигрыша вы не получите в конечном итоге. Дальше, на что еще уповал народ израильский? На храм Господень, да? Но у нас-то храма точно нет. Я имею в виду в том смысле, в каком он был у народа Божьего, у древнего Израиля. Можем ли мы возлагать свое упование на храм Господень? И что это тогда за упование? По сути своей.
Мы приняли крещение, мы теперь в церкви Божьей. Не важно, что я не слушаю.
То есть мы можем возлагать свое упование на церковь, да? Мы можем возлагать свое упование на верное и правильное вероучение, которое у нас есть, верно? А разве в этом что-то есть плохое?
Если мы сами не живем в соответствии.
Разве это не достойные предметы?
Достойные.
Если так можно сказать. Достойные, без всякого сомнения. Но, есть одно но. Храм Господень в Иерусалиме разве не был местом обитания Бога, подножием ног его, как говорил Давид? Разве он не был достойным предметом? В чем тогда была проблема? То проблема в том, что, уповая на храм Господень, они на самом деле забыли о том, кто и придает смысл и достоинство храму Господню. И то же самое может происходить и с нами. Мы можем уповать на церковь, на вероучение, но без живой связи с Господом, без живой связи с Иисусом Христом, и церковь, и вероучение, и храм Господень, они теряют свой смысл. В свое время Христос, когда разговаривал с самарянкой, он сказал, что наступает время и настало уже, когда верующие будут как поклоняться Богу? В духе и истине. Вот эти два компонента, они неразрывны друг с другом. Верующие, истинно верующие поклоняются Богу в духе и в истине. Если теряется что-то одно, то сразу второе. Ну, фактически тоже теряется. Истина без духа становится мертвой буквой. Дух без истины, мы знаем много движений, которые говорили, что водимы Духом Святым, и что, чем эти движения заканчивались, начиная еще с библейских времен и заканчивая нашим временем. То есть, возлагая упование на храм Господень, возлагая упование на церковь, возлагая упование на вероучение, мы при этом не должны забывать о том, что главное наше упование – это сам Господь. Только в этом случае все остальное имеет ценность и имеет смысл. Итак, ложь, укрепленные города, люди, храм Господень. В принципе, может показаться, что в какие-то моменты жизни такие упования ведь могут помочь. Да, ну, скажем, если брать упование на людей. Разве люди не помогают нам порой, да? Разве они не решают наши проблемы? То есть в какие-то моменты, может быть, это и помогает, но это точно не поможет нам в день Господень. Апостол Петр в 3 главе, в 2 своем послании, 3 глава с 10 стиха, он пишет, что придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Будет ли на что нам уповать в тот момент? Если все так разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. В этот день ни одно из этих упований не спасет нас. В принципе, когда Навуходоносор осаждал Иерусалим, для иудеев тоже в каком-то смысле наступил день Господень, день суда, да? И все вот эти упования на людей, на ложь, на храм Господень и все остальные, они не смогли их спасти. И только мы читаем об этом человеке, Авдимелехе, который возложил свое упование на Господа и остался жив. Точно так же и в день Господень. Если мы возложим свое упование на что-то еще, кроме Господа, мы не сможем пережить этот день. Но те, кто постоянно, каждый день живут с Богом, те, кто дают возможность Ему работать в их сердцах, те, кто готовят свои сердца, дают Богу возможность подготовить их сердца к Дню Господню, те, кто возлагают свое упование на Господа, те останутся живы. И еще один вопрос. Все-таки возвращаясь к одному из вопросов, который я задавал в начале. Но разве то, что, вот мы сказали, что, вернее, мы читаем в книге пророка Иеремии, что Бог дает жизнь этому человеку, Авдимелеху, за то, что он на него возложил упование. Но разве то, что Авдимелех помог Иеремии, не сыграло роль в том обетовании, которое дал ему Бог? Вот Бог об этом не упоминает, но разве это не сыграло никакой роли? Конечно, сыграло, потому что даже когда мы смотрим на 15 стих, вот я сказал 16 читать, но 15 стих к отрывку тоже относится. То есть в этом стихе говорится, что к Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было Слово Господне. То есть фактически Слово Господне было сразу после того, как произошли вот эти события, сразу после того, как Авдимелех помог ему и вытащил его из этой ямы. Буквально сразу вот это слово Господне было к Иеремии. Наверное, неспроста, да? То есть, действительно, то, что он помог пророку в тот момент, оно тоже являлось причиной, по которой Бог дает ему это обетование. Но почему тогда Бог даже не упоминает об этом, когда обращается к Авдимелеху? Потому что есть главное, да, а есть второстепенное, есть первичное, а есть вторичное. То, что Авдимелех помог Иеремии, определялось и было вызвано чем? Тем, что он на Бога возложил упование свое. Для всех остальных в Иерусалиме, для большинства людей в Иерусалиме, Иеремия был изменником, предателем, провокатором, но Авдимелех увидел в нем пророка Божия. Авдимелех увидел в нем, услышал из его уст голос Божий. И он возложил свое упование на Бога, и это подвигло его к тому, что он совершил и реальное действие, да, то есть не просто в сердце своем уповал, но это упование проявилось и в его делах, когда он избавил Иеремию. Фактически это разве не связано было с риском для него самого? Когда он способствует освобождению предателя и провокатора, как на него могли посмотреть. Но он не посмотрел на этот риск и не думал об этом, а сделал то, что считал нужным сделать. Первично упование на Бога, вера в Него, а уже она ведет нас к соответствующим действиям. То есть упование на Бога – это активное. Вещь. Это не пассивная вещь, это не что-то, что происходит внутри нас только. Но оно всегда проявляется в действиях, оно всегда проявляется в каких-то делах на пользу Божью, на пользу дела Божьего. Послание к Ефесянам написано, что мы благодатью спасены через веру, и сие не от нас. Это Божий дар. Не от дел, да, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Благодать Божия, вера в Него, оно не является чем-то пассивным. Это активные компоненты, которые ведут к добрым делам, которые Бог предназначил нам исполнять. Не наши дела привлекают к нам благоволение Божие, но благодать Христа и принятая верой. благодать Христа, принятая верой, упование на Него, ведут нас к добрым делам. Именно это мы видим в истории с Авдимелехом, и именно это Бог хочет видеть и в нашей жизни. Аминь.